Сегодня моя проповедь будет тематическая, более-менее, но я сделаю экспозиционную. Это значит, я взял стих и буду его объяснять. Один стих из Библии. Я ее назвал «Огорчение». Проповедь называется «Огорчение». Но перед тем, как перейти к огорчению, потому что это каждого из нас касается иногда, мы, бывает, подвергаемся таким влияниям, которые нас огорчают, я хотел бы рассказать основание радости. Мы сначала начнем с радости. Какое у нас есть основание радости? Я для этого прошу вас открыть Ефесянам 2 главу, с 4 по 10 стих. В данной ситуации я использовал современный перевод слова «жизни», параллельный, да, этому, но Ефесянам 2 глава, с 4 по 10 стих. Я хотел, чтобы мы посмотрели на основание нашей радости. Какое же основание у нас для радости есть? Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми по преступлениям, оживил со Христом. Вы спасены по благодати. И воскресил нас вместе с Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати, проявленное к нам через Иисуса Христа. Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился. Да? Не за дела, чтоб никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Мы изделия в руках Божьих, созданные в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог заранее предназначил нам творить. Смотрите, какую великую радость несет в себе это обетование Божие. Обетование – это обещание, что Господь уже оживил нас со Христом и посадил на небесах. Но почему же тогда сердце огорчается? Исходя из этого стиха, мы должны радоваться, как христиане. И посмотрите, как я уже в начале проповеди сказал, радость и огорчение, они как два антипода, они друг с другом граничат, и разница есть большая между ними. Что такое огорчение? Это горькое чувство от обиды, неудачи, разочарования. Такое есть определение в толковых словарях. И сразу вопрос, испытывали вы огорчение? Я думаю, что каждый из нас испытывал это чувство, которое смущает душу нашу. Ощущали вы, как яд огорчения? Ведь огорчение – это горечь. Горечь, которая приходит в сердце. Ощущали вы, как яд огорчения, отравляя ваше сердце, парализовал не только ваше тело, но и дух? Проникая вовнутрь сердца через дверь гордости, огорчение берет над нами верх и толкает нас ко греху. Горечь в душе, как ложка дегтя, которая все портит. Также я хотел бы еще раз прочитать определение в толковых словарях, что это значит. Огорчение – это боль, неприятность, обида, расстраивание, расстройство, сокрушение, чувство досады, горечи, вызванное какой-либо неудачей, неприятностью. Неприятность – душевная боль. Разные словари по-разному толкуют, синонимы продвигают этому слову, но в одном они едины. Если взять, посмотрите все слова, все синонимы, это состояние не приносит радости, а значит противоречит словам Бога каким? Которые Филиппийцам 4.4 написано «Радуйтесь всегда Господи». И еще говорю «Радуйтесь». Или также в 1 Фессалоникийцам 5.16 написано «Всегда радуйтесь». Понятно, у нас есть основание радости, мы посажены на небеса со Христом Иисусом уже, мы имеем Царство Небесное, хотя мы еще живем здесь, но здесь слова скажут, мы уже это имеем. И недолго длиться будет для каждого нас, как мы воспользуемся этим наследием, которое приготовил для нас Бог. И есть текст в Библии, где не только эта проблема хорошо описана, огорчение, но и также описан выход из этой проблемы. И я хотел бы вот этот основной стих сегодня, который мы сегодня обратим внимание, это Бытие, 4 глава, с 5 по 7 стих. Бытие, 4 глава, с 5 по 7 стих. Смотрите, я не начну не прямо с 5 стиха, а с второй половины его. Написано, «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. над ним. Из контекста, то есть содержания предыдущих глав, мы знаем, что главы, то есть мы знаем, что грех уже вошел в мир. Каин с Авелем жили уже в несовершенном мире. Они были хоть первое поколение там, или какое-то первые люди, но они уже жили под воздействием греха. И как следствие, вместо созерцания славы Божьей, которую имел Адам в раю, он видел Бога напрямую, и святость Бога не уничтожала его, а они, человек стал смотреть на себя, то есть сконцентрировал внимание на себе, на своих проблемах, на своих желаниях. Автоматически связь эта порвалась. Человек больше стал плотью земной, греховной, и он концентрируется на себе. Вспомните, что произошло, когда вкусили плод Адам и Ева. Человек увидел, что он наг. То есть перевел свой взгляд на себя. Он посмотрел на себя. Он все время смотрел на созерцание Божьей славы. Он не обращал на это внимания. У него не было таких даже мыслей. Адам, Ева жили, да. И тут он перевел, сразу получил, что он понял, что он наг. Он перевел взгляд на себя. Бог не отнял своей милости, мы знаем, из-за греха. Он не только не уничтожил нас там, вот прям там, за отступление Адама и Ева, но и запустил свой план спасения, который описан в Бытие 3.15. Но самое главное, посреди этого всего, самое главное, что может быть, что, если можно по-простому так сказать, Бог не стер в нас память о себе. Хотя грех вошел в мир, но люди знали, что есть Бог. И искали поклонение Ему. Конечно, на смену видения, когда Адам видел Бога, как мы сейчас друг друга видим, на смену видения пришла вера. Бог выгнал из Эдемского сада, и пришла вера. Он не допускал к себе больше. Но он имел общение с Его. И вот как раз вот эта вера и побуждала тогда и побуждает нас сейчас искать поклонение Богу и искание Бога людей. Так же было это между двумя братьями, Каином и Авелем. Нигде не написано, там мы где читаем в Библии, что Бог просил их, чтобы они принесли ему эту жертву. То есть получается, что побуждение исходило из сердца, которое вложил Бог в человека. Они как дети, веря в Бога, принесли ему то, что он дал им. Они не прилетели с других каких-то, это, и даже если бы они с других планет прилетели, они все равно принесли то, что создал Бог. То есть они как дети принесли ему то, что дал им Бог. И мы знаем 1 Коринфянам 10:26 написано: «Ибо Господня земля и что наполняет ее, все принадлежит Господу». И также в Якова, вот как я сегодня упомянул, «всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отцов Света, у которого нет тени перемен». Ни изменений, ни тени перемен. То есть получается, исходя из этих слов Писания, которые мы прочитали сейчас, и если их применить Каину и Авелю, видно, что побуждение принести жертву было от Бога. Если бы этого не было побуждения, то они бы не было у них желания приносить какую-то жертву. И жертвы, которые они бы принесли Богу, они оба были совершенные, потому что их создал совершенный Бог. Он создал и животное, он создал и плоды, и семена, которые там принес ему Каин. Значит, дело было не в жертвах, если так раскручивать эту цепочку. Дело было в состоянии сердца. Господь говорит в Марка, в Евангелии 7, 7 глава, с 21 по 23 стих. Он говорит, что «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы». Марка 7 глава 21 по 23 стих. «Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство». Да, как мы знаем, с Каином и Савелем было связано. «Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Я читал там всякие комментарии к тому этому, и там было такое, что на вопрос, почему жертва Авеля была угодна Богу, а жертва Каина нет. Мы знаем, что сердце, да, Бог видит, он знал заранее. Новый Завет отвечает нам так. В Евреям, в послании Евреям, в 11 главе, 4 стихе написано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Бог видел сердце Каина и Авеля. Они приносили ему оба совершенные жертвы, которые создал Бог совершенный. Но вера была в одном больше, в другом меньше. Апостол Иоанн позволяет нам глубоко заглянуть в сердце Каина. 1 Иоанна в 3 главе 12 стихе написано: «Каин, который был от лукавого и убил брата своего за то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны». Каин разозлился, когда жертва его не была принята, показав тем самым, что дар он принес из ложных побуждений, по самоправедности. Он хотел этим чем-то добиться своего, получается. Он искал своего. Формально Каин принес свои дары истинному Богу, но побуждение его было нечистым. Если Библия об этом говорит, апостол говорит об этом. Внешне он сделал все необходимое для поклонения, но мотивом его поклонения был эгоизм и себелюбие. И зная это, и видя это, Бог обращается к Каину. Смотрите, вот что самое интересное, Бог-то не оставляет его. Бог обращается к Каину и сказал Господь Каину в Бытие 4.6. «Почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое?» Бог видел, что хотя еще Каин не убил своего брата, он тогда еще не убил его, он обращается до этого. Грех уже был совершен. Грех уже был совершен. Почему? Помните слова Иисуса Христа, которые в Евангелии от Матфея в 5 главе, 21-22 стихе написано, как он поднимает планку. Он говорит, отвечая на вопрос книжников фарисеев, он говорит: «Вы слышали, что сказано древними, не убивай, кто же убьет, подлежит суду», как в случае с Каином и с Авелем. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит синдриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Мы видим, как Иисус Христос поднимает планку, и Бог, смотря в сердце Каина, он видел это, хотя Каин еще не убил брата, физического смерти еще не произошло. Но Бог не отвернулся от Каина, видя это, что произойдет и что, какие намерения. Так же, как и в Эдемском саду, когда Адам и Ева уже совершили грех, Бог искал общение. Помните, что написано в Бытие 3, с 8 по 11 стих, написано: когда они вкусили уже яблоко вот это, яблоко, плод, извиняюсь, там не написано яблоко, да. И там написано: и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал: кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Бог знал, он вездесущ, Бог знал, что Адам и Ева съели. Это понятно, да? Он вездесущ и всеведущ. Просто Бог взывал Адаму к Еве к покаянию. Он вызывал их на покаяние. Но мы знаем, куда ушел разговор с Богом. Куда? Вместо покаяния, раскаяния в соделанном, посыпались обвинения на Бога и на друг друга. Сложный путь выбрали, да? Да, и вроде бы как бы сильно и не врали. Смотрите, Адам говорит, ты мне дал жену, которую ты мне дал. И он не соврал, это было действительно правда, да? А с каким акцентом он это сказал, да? А Ева написано, что в стихе 6, в 3 главе написано: и взяла плодов и ела, и плодов его и ела, да? А смотрите, что она Богу говорит. Написано: взяла плодов и ела, а Богу говорит: змей обольстил меня, и я ела. То есть, вот полуправда уже вот это вот, да, все пытание себя как-то оправдаться, выгородить. Видно, как уже испорченным грехом сердце пытается отчаянно обмануть самого Бога и выйти сухим из воды. И это присуще каждому из нас. Вместо простого покаяния мы выбираем вот такой путь. Мы, наше сердце, бежим ли Богу? Мы уже в Боге, бежим ли мы к Нему, к Отцу, или мы бежим от Него, пытаемся скрыться за этим всем? Как часто вместо простого сердечного покаяния перед Богом и оставлением греха мы выбираем сложный, хитросплетенный путь самооправдания. В 6 стихе, в 4 главе Господь говорит: «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое?» Но, да, смотрите, как и там, где ты, когда он искал Адама, Ева, да, он тут говорит: почему ты огорчился, и от чего? Он задает вопросы также. Вопросом «почему» Господь приглашает Каина на разговор с собой. И с тем самым побуждает Каина выйти из этого состояния путем осмысления причин, приведших его к огорчению. «Почему ты огорчился?» Он задает ему вопрос. Ведь Бог не оттолкнул Каина, он лишь по причине его сердца не принял его дар. Дары-то были совершенные, но он видел сердце, он не принял его дар, но он его не оттолкнул. Он имеет с ним разговор, ведет. Бог не отталкивает нас, он просто хочет, чтобы наши отношения были с ним искренни, чище, этим самым всяким. Вопросом от чего Бог побуждает Каина посмотреть не только на причины его огорчения, но и на то, что грех проник уже достаточно для того, чтобы совершить свое дело. И показателем это является то, что поникло лицо Каина. От чего поникло лицо твое? От взгляда на Бога, на небеса, когда мы знаем, вместо того, что смотреть на Бога, на его славу, он поникло его лицо, он опустил, он посмотрел на себя, он взглянул на себя, как и Адам, он видел, что он наг, а тут он взглянул на себя. Так же и мы, если у нас такое происходит, мы, получается, отрываемся вот от основания этой радости, когда мы, Бог воскресил нас с Христом, посадил на небеса, мы начинаем смотреть на себя.
Сами себя ввергаем.
Да, и поникает лицо наше. Мы переносим взгляд на себя, с этой радости на самого себя. И Каин переносит взгляд на себя, на свое «я». Работает та же деструктивная схема, как и с Адамом. Вместо того, чтобы идти к Богу и исповедовать свои грехи, так как Писание говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Каин идет на поводу своих чувств, готовый впустить в себя грех настолько, чтобы он завладел им. Но Бог говорит ему, у дверей грех лежит, он влечет себя к себе, но ты господствуй над ним. Ведь если бы ты хотел сделать добро брату, говорит Господь, у тебя было бы лицо полное радости. Оно бы было поднято и смотрело бы прямо. Ведь Бог сказал ему, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Понятно, что переносишь. Тогда, если ты делаешь доброе, то ты чего смущаешься? Но Каин выбрал путь смерти. Он не мог отомстить Богу, он не мог достать Бога. Причину отвержения, да, грехов, ой, не грехов, плодов, приношений, жертвоприношений, он не мог его достать, и чтобы ему отомстить, навязать Богу свои правила, подчинить Бога себе, и его нераскаяние привело к мученической смерти его родного брата, его собственной, в аду, понятно что. И в этом не был виновен Бог, Писание ясно говорит, что в послании Якова, в 1 главе с 13 по 15 стих написано, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Это не приходит от Бога. Бог не искушается словом и сам не искушает никого. В других переводах Бог недоступен до зла. И сам не является источником зла. Но каждый искушается его собственными желаниями, которые завлекают его и держат его в плену. Желание подобно женщине. Интересный перевод был современный. Желание подобно женщине, которая зачала грех и породила его. Грех же, когда утвердится, когда он уже рожденный, когда он утверждается, рождает смерть, порождает смерть. Как и в случае с Каином с Авелем. Так не позволяйте же себя обманывать, мои возлюбленные братья, говорит Яков. Да. Так что же делать, как нам не обманываться? Обратите внимание на слова Господа, которые он говорит Каину. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Итак, в 4 главе 17 стихе Якова написано, «Итак, кто разумеет делать доброе, не делает, тому грех». Видите, какая самая связь Писания? Бытие и Яков, они далеки от друг друга по годам и в книге далеко находятся. Но какая связь? Кто понимает, что как делать доброе, не делает, тому грех. Господь проявил свою неземную любовь, предостерегая Каина. Он говорит, «Каин, у тебя нет оснований сердиться на меня и на своего брата. Грех, подобно опасному зверю, готовится к прыжку, чтобы ворваться в твое сердце. Но с моей помощью ты можешь противостоять ему». Когда он начинает диалог с Каином, он говорит, он предлагает помощь, он дает совет, но ты господствуй над ним. Он влечет тебя к себе. Здесь такое сложное, если оригинал смотреть, сложное место такое. И этот сложный перевод можно по смыслу перевести. Ведь если склонишься к добру, то простится тебе. Если же не склонишься к добру, то у двери грех лежит, и к тебе влечение его. То есть понятно, если ты не делаешь доброго, ты делаешь злое. Даже тем, что ты не делаешь доброе, ты делаешь уже злое. И он говорит, перед дверью грех лежит, но Он тебя влечет, но ты делай добро, ты туда управляйся. Свои ноги, свои пути все. Но в Якове также написано, но каждый искушается, увлекается, обольщаясь собственной похотью. Когда я тогда еще проповедовал на первую главу, я смотрел, какие слова использовал Яков, когда говорил. Он использовал тематику рыболовов. Вообще это послание написано на таком очень греческом, таком чистом греческом, такой высший такой по написанию стиль. И вот он использовал сленг, или как слова рыболовов, он использовал, когда вот эту именно наживку, когда тебе кидают на крючке червяка. И он использовал вот эту рыбку, которая плавает возле крючка. Он говорит, ну каждый искушается вот этим крючком, увлекаясь и обольщаясь, как на блесну. И потом проглатывает, и вот это вот зачинание проглатывает этот крючок, он заходит в грех сердца и рождает смерть. Помните, что сказал апостол Павел в Римлянах, в 7 главе, 20 стихе, он сказал, «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». В Римлянах, в 7 главе, 20 стихе. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Но Господь говорит Каину очень важные слова. Еще раз хочу обратить ваше внимание. «У дверей грех лежит, но ты господствуй над ним». Господствуй значит быть господином. Господствуй – это быть господином над грехом, а не рабом греху. Если так перевести слова по смыслу, то ты господствуй над ним, будь господином над ним. Иисус отвечал книжкам фарисеям в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 34 стихе, такие слова есть, как раз по теме этого. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Как и Павел говорил, что если делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Также и Господь говорит, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. И когда Господь говорит Каину, у дверей грех лежит, но ты господствуй над ним, то ты господствуй над грехом, не будь рабом греху. В Якова послании в 3 главе с 13 по 17 стих написано, как определить это. Как определить, как отличить наживки, которая идет от одна от дьявола, другая от Бога. Как определить? Он в 3 главе с 13 по 17 стих говорит, «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Это наживка от Бога. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Ясно и понятно, черное и белое, как здесь различается. А во 2 Тимофея, во 2 главе, 24 стихе, апостол Павел говорит, если ты не раб греха, он говорит, а раб Господа не должен ссориться. Наоборот, он должен относиться по-доброму ко всем, должен уметь учить и терпеливо сносить зло. Помните, с чего начиналась проповедь с радостной вести? Мы читали, но Бог богатой милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми по преступлениям, оживил со Христом. Вы спасены по благодати. И Бог воскресил нас вместе с Христом и посадил нас в небесах во Христе Иисусе. Давайте откроем Римлянам 6 главу и прочитаем ее. Писание толкуется Писанием, и понимать его лучше, если оно само нам растолкует. И смотрите, что это как раз показывает, чьи мы рабы, греха или Бога. Смотрите, что начинается в 6 главе Римлянам. «Что же нам тогда, продолжать грешить, чтобы возрастала благодать? Ни в коем случае. Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крещенные в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть? Мы через крещение были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славы Отца. Если мы были соединены с Ним подобием Его смерти, то будем соединены и подобием Его воскресения. Мы знаем, что наше прежнее телесное «я» было распято с Ним, для того, чтобы наше греховное тело было упразднено, и мы не были более рабами греху. Ведь умерший освобожден от греха. Если мы умерли со Христом, то есть мы сидим с Господом на небесах, получается, если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не умрет. Смерть не имеет власти над Ним. Когда Он умер, тогда умер для греха раз и навсегда. Но Он живет для Бога. Так же и вы смотрите на себя, как на мертвых для греха, но живых для Бога в Иисусе Христе. Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле и не идите на поводу своих телесных желаний. Не отдавайте членов вашего тела греху, делая его орудием. Лучше отдайте себя Богу, ведь вы возвратились из смерти в жизнь. Пусть Он сделает члены вашего тела орудиями праведности. Грех не должен господствовать над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью. Что же, будем грешить, потому что мы не под законом, а по благодатью? Ни в коем случае. Вы ведь знаете, что отдавая себя в рабство, вы становитесь рабами того, кому вы повинуетесь. Это повторяет слова Иисуса Христа. Рабами греха, что ведет к смерти, или рабами послушания, что ведет к праведности. Но слава Богу, что вы, хотя и были рабами греха, решили всем сердцем следовать учению, которому вы были верены. Вы были освобождены от греха и стали рабами праведности. Я говорю об этом упрощенно, принимая в расчет ваше возможное непонимание. Как раньше вы отдавали члены вашего тела в рабство нечистоте, чтобы творить беззаконие, так отдайте их теперь в рабство праведности, которое ведет к освящению. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. Какую же пользу вы получили тогда, совершая поступки, которых теперь стыдитесь, потому что их конец – смерть? Сейчас же вы освобождены от греха или стали рабами Бога, и плодом этого будет освящение, концом – вечная жизнь. Ведь возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь в Иисусе Христе нашем Господе. Смотрите, какие слова. Все ясно и понятно. И теперь Бог обращается к нам сегодня и спрашивает нас, а вы чьи рабы? Кто над вами господствует? Над вами грех или вы над ним? Когда Бог говорит, у дверей грех лежит, но ты господствуй над ним. На чью поводу вы идете? И слова Господа обращены тогда и Каину, и актуальны и сегодня, согласитесь? Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.